страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 31 мая сегодня, последний день весны и передача по страницам Библии в 10 утра. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевко, наша сегодняшняя эфирная команда. Комментариев, друзья мои, вчера было столько, что можно сделать несколько эфиров просто на этих комментариях. Потому что темы, которые мы обсуждали, чрезвычайно важны. Кстати, сегодня мы пойдем дальше, мы начнем с вами шестую главу, мы будем говорить с вами о повседневной жизни служителя Божия, о том, какие пасторы, о том, какие служители. Это тоже еще одна большая тема. Забавно. 3 минуты назад не мог вспомнить, о чем у нас сегодня будет передача. Сейчас сел у микрофона и... Да, конечно, начало 6 главы, все нормально. Вот, а мы с вами завершаем 5 главу 2 послания к Коринфянам, и мы с вами сегодня, ну, начнем с ваших писем, ваших комментариев. Как я уже сказал, тут немало интересного. Вы можете нам писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook. Это наша официальная группа по страницам Библии. И есть также другие группы, в которых идет трансляция этой передачи. Вот, Татьяна Бочарова, я помню вас, Татьяна, вы уже писали нам, я предполагаю, что вы постоянно нас слушаете, спасибо вам большое, пишет: «Я заметила, чем жестче ты становишься к людям, тем больше они начинают тебя уважать. Как с этим?» Я думаю, что с этим отчасти к людям, которые занимаются христианской психологией, которые могут эту историю прокомментировать. Но я задумываюсь сейчас еще и вот о чем. А ведь Иисус действительно был жесток. В определенных случаях он был жестким человеком. Но любовь тоже бывает жесткой. Тут вопрос не жесткости, да, это как вот несколько цветов. И из них, из 3 основных цветов состоят все остальные. Вот вопрос не жесткости только, а вопрос сочетания этой жесткости и любви. Любовь может проявлять жесткость. Есть люди, которые действительно не понимают иначе, они не понимают мягко, они не понимают без жесткости. Дает ли нам это право обращаться с ними жестко? Просто поэтому, послушайте, есть люди, которые без мата не понимают. Дает ли нам это право материться? Да нет, конечно. Что касается жесткости, то... Эта жесткость тоже может проявляться в любви, эта жесткость тоже может проявляться с заботой. Я сейчас вспоминаю замечательного совершенно преподавателя, который был у нас в семинаре. Он был очень жестким, когда речь шла о выполнении заданий. Очень жестким, когда речь шла об оценке работ. А работа должна была быть сделана правильно. И мельчайшие ошибки приводили к тому, что оценка снижалась. Потому что он говорит: ну, слушайте, ну, вы будете писать, вы будете делать письменные работы, вы будете писать статьи. 2-3 такие ошибки, вашу статью просто никуда не примут. Почему я должен с вами сейчас проявлять мягкость? Но при этом, когда у людей были проблемы, были серьезные проблемы со здоровьем, проблемы в семье и так далее, именно этот человек, именно этот преподаватель был всегда среди первых, кто приходил, первых, кто поддерживал практически, первых, кто молился. Вот как раз история про жесткость с любовью, сочетание и того, и другого. Людмила Волкова пишет: «Интересно, а понимал ли Адам, что он умер духовно?» Я думаю, что да, когда его изгнали, когда Бог его даже не изгнал, а вынужден был изгнать из Эдемского сада, потому что Адам больше не мог жить в Эдемском саду, Адам и Ева просто не могли больше жить там. Конечно, понимали, что что-то произошло. Тот факт, что они стали убегать от Бога еще до этого, конечно, понимали, что произошло. Может быть, всем... вот нашим, всем своим существом, да, вот всем, все богословие они еще не понимали, но суть того, что произошло, конечно, понимали. Виктор Тазин отвечает на вопрос: примириться с Богом как? Через Иисуса Христа и прощение грехов. Покаялся верой, принял, что прощен Богом через жертву Иисуса Христа, и ты примирен с Богом. Зачем, непонятно, рассусоливать полчаса? Лучше бы более сложные вопросы поднимались. Типа, как понять, что я прощен и спасен? А спасен ли я? а примирился ли я с Богом полностью, признаки примирения с Богом и что на это указывает. Вопросов сложных много, а задают детские вопросы, на которые все христиане знают ответы. Задавайте сложные вопросы, чтобы интересно было слушать версию вашей программы. Значит, Виктор, давайте, тут самое сложное заключается в том, что вы написали. Даже не в вопросах, а в том, что вы написали. Откуда вы знаете, Виктор, что программу эту слушают только верующие люди? Это один момент. Второй момент. А почему вы решили, что мы делаем эту программу для верующих людей или только для верующих людей? Знаете, верующий человек может прийти в церковь, верующий человек может открыть сам Священное Писание. Он уже знает, какие сайты открыть, он уже знает, какие книги прочитать, ну или, по крайней мере, его наставят, ему покажут. Что же касается детских вопросов, мы думаем о людях, которые вот наткнулись на эту трансляцию, и у них такая первая серьезная встреча с Библией. И да, конечно, и те вопросы, которые вы поставили за 5,5 лет нашей передачи, мы обсуждали неоднократно и еще будем обсуждать. Я напомню, что мы читаем Библию действительно, как вам тут напоминает Жанна Михайлова, с начала до конца, от Бытия до Откровения, и делаем это за 5 с лишним лет. Поэтому тут опять задача заключается в том, чтобы эта программа была интересна не только вам, а самым разным людям, в самых разных отношениях с Богом. И кому-то какие-то передачи в любом случае покажутся скучными. Ну, что ж делать? Это история, про которую... скажем так. Да, тут Жанна продолжает эту историю. Где любовь в наших словах, поступках, если мы ищем только своего? Порой мы не хотим смиряться даже тогда, когда это требует обстоятельства ради неспасенных людей, например. Значит, вот тут опять и эти неспасенные люди бывают разными, но да, вот сейчас, кстати, мы подойдем еще к одной теме. Татьяна, в частности, здесь об этом пишет в своем письме. Подойдем еще к одной теме, по которой, ну, от меня, да и не только от меня, требуется смирение. Татьяна пишет о том, что не согласна, когда мы говорим о том, что это что Иисус стал грехом за нас, что вот он буквально стал грехом, то есть его природа каким-то образом изменилась в тот момент на Голгофском кресте. И знаете, какая штука? Есть немало христиан, которые считают так, как мы это объясняли вчера и позавчера в наших двух вот предыдущих эфирах, но есть также немало христиан, которые действительно с этим не согласны, они смотрят на этот вопрос более мягко. Именно Иисус понес на наши грехи, именно поэтому, кстати, синодальные переводчики, даже при том, что в тексте написано «стал грехом за нас», они все-таки включили это «жертвою за». И тогда получается, что Христос стал жертвою за грех. Они сделали это, они внесли это изменение, они внесли это уточнение именно для того, чтобы не получилось той богословской позиции, которую мы излагали вчера и позавчера в эфире. Это убежденные, любящие Бога люди, любящие Бога христиане. Вот, поэтому смирение, в частности, проявляется и в том, чтобы сказать: «Да, я вот стою на такой позиции, возможно, я не прав, помолитесь за меня, пожалуйста, и я также помолюсь за вас». Иногда, знаете, что получается? Иногда мы начинаем возводить наши личные богословские позиции или богословские позиции какого-то небольшого числа христиан до уровня Евангелия. Я знал одного человека, который говорил о том, что... Ну, кстати, я знал одного, на самом деле их очень много. Он говорил о том, что вот церкви конкретного направления, причем это только одно конкретное протестантское направление, это вот верующие люди. Другие протестантские направления, ну, там среди них есть верующие люди, но их немного, потому что если бы они были по-настоящему верующими, они бы к нам обязательно пришли, они бы не тусили вот среди тех протестантов. А что касается, я сейчас повторяю, это чисто цитата, что касается, допустим, католиков или православных, то с точки зрения того человека, Это были, в принципе, служители сатаны, и не иметь с ними ничего общего нельзя. Единственное, что можно, это благовествовать им спасение, и то, скорее всего, их сердца уже огрубели, поэтому не услышат. Ну, послушайте, такая позиция, вот я прав, в нашей церкви правы, а все остальное — это вот такие служители сатаны. Я бы сказал, друзья, что это страшная позиция. Это позиция, которая ведет к разделению христианского мира. Но иногда наше стремление вводить на первый план наши богословские особенности именно к этому и ведет. И мое смирение в данном случае, как ведущего этой передачи, и состоит в том, чтобы сказать, да, я стою на такой позиции по 2 Коринфянам 5 глава 21 стих, но существует и другая позиция. Есть немало христиан, которые и на той, и на другой позиции стоят. Писал Антонов про Алексей Антонов про бабушку, которая очень плохо, что скоро уехала, просил помолиться. Я молился вчера за вашу бабушку, я предполагаю, что также наши слушатели молились за нее. Если вы нас слушаете, напишите, пожалуйста, как дела, какая ситуация сейчас. Павел опять возвращается к этой истории про взятие греха. И вот тут я должен буду сказать «нет». Сейчас объясню, почему. Павел пишет, это как взять сумку и понести, но не стать при этом сумкой. Наверное, так. Вот если в первом случае, вот буквально минуту назад, я сказал, что есть разные воззрения, есть разные взгляды, и давайте будем проявлять понимание и терпение, и принятие, и так далее. Вот, в данном случае я все-таки скажу о том, что нет, не так, и вот с чем это связано. Смотрите, когда мы с вами говорим о наших отношениях с Богом, это не просто сумка. Сумка — это вещь, которую мы вот взяли и понесли. Речь идет о природе. То есть человек имеет... Это то, кстати, о чем, по-моему, Людмила писала, да, вот заметил ли Адам то, что с ним произошло. Вот человек имеет греховную природу. Эта природа стала греховной после нашего грехопадения. Это фундаментальное изменение. Почему аналогия с сумкой не работает? Когда мы берем в руки сумку, кто бы эту сумку ни носил, он никак с сумкой этой не ассоциируется. Она не становится частью этого человека. Вы можете передать сумку другому человеку, в вас ничего не изменится, в другом человеке ничего не изменится, в сумке ничего не изменится. Вот что сделал Христос, так это гораздо больше. Он взял на себя нашу, внимание, и вот здесь уже все христиане друг с другом согласны, нашу греховную природу. Вот его, наша греховная природа в тот момент на кресте была на нем. Вот он добровольно принял ее, он добровольно взял ее на себя. «Я умер». Что значит «я умер со Христом»? Да вот именно то, что в тот самый момент мы были с Ним. Мы нашей греховной природой были с Ним. Если хотите аналогию, то это не сумку Он нашу взял, а сердце наше взял. И вместо этого сердца, которое умерло с Ним, Он дал нам новое, другое, чистое, возрожденное сердце. Вот тогда аналогия будет... Ну, если не идеальный, то хотя бы ближе к истине. Знаете, почему я здесь вот так напрягся по поводу вот этой аналогии с сумкой? Существует такое понимание, ну, скажем, это народное христианское понимание, только не в России, а в западных странах. Есть такая штука, как народное христианство. Да, когда мы упрощаем библейское слово. И когда это библейское слово для нас сводится к каким-то вещам, которые нам более понятны. Так вот, если в России все-таки мы больше мистики, да, мы уходим в мистику, мы уходим в какие-то вещи сверхъестественные, то на Западе зачастую уходит в другое. И в произведениях западных богословов, и не только богословов, это порой можно найти. Это когда все сводится только к юридической транзакции, к юридическому какому-то решению. Вот Иисус юридически понес наш грех. Праведность Божия юридически записана на наш счет. И тогда спасение оказывается только юридическим. И это однобоко. Потому что тогда игнорируется духовный аспект спасения. Тогда игнорируется нравственный аспект спасения. Тогда получается, что мы вот стали лишь участником некоторых... Значит, вот, ну как это даже это проповедуют иногда так. Вот подпишите договор с Богом. Он уже поставил свою подпись кровью Иисуса Христа. Вот вы теперь подпишите, скажите, да, я согласен, и все. Но христианство... включает в себя, конечно, включает в себя этот элемент договора с Богом, но оно не сводится к договору с Богом. Ровно так же, как брак может включать в себя брачный договор, может, но при этом он к брачному договору, конечно же, не сводится. Вот Кирилл Христов пишет: грех встает и разделяет человека с Богом. И пока грех живет внутри человека, и Христос не забрал его на крест, то и искупление, соответственно, не произошло. Человек порой сам не хочет расставаться со своими грехами. Я не знаю, к какому времени относится то, о чем вы пишете, Кирилл. Дело в том, что Христос уже забрал грех на крест, и прошедшее, и настоящее, и будущее. Но человек действительно порою вот не хочет с ним расставаться. У нас есть возможность отдать это Христу для того, чтобы его смерть Христа была применима к нам, она действовала в нас. Но человек не хочет этого делать, потому что он считает, что ему так лучше. Интересную вещь напоминает нам Кир То, человек, который подписывается как Кир То. «Ибо говорю вам», напоминает он нам слова Христа из Нагорной проповеди, «если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». От Матфея, Святое Благовествование, 5 глава, 20 стих. Очень правильное, очень точное напоминание. Мы с вами читали об этом также. Мы с вами читали, и я думаю, что вы можете легко найти эти записи, в частности, у нас на сайте theos.fm или в группе в нашей ВКонтакте. Это наши записи по передаче по Евангелию от Матфея. Вопрос здесь только вот какой. Что должно произойти, чтобы наша праведность превзошла праведности фарисеев? Праведность фарисеев, она ведь внешняя. Когда Иисус говорил вот эти слова свои в Нагорной проповеди, люди стояли и думали: слушайте, ну это невозможно. Ну вот как это может быть, если фарисеи воспринимаются как такие эталоны праведности? То есть он фактически говорит: если ваша праведность не будет выше эталона праведности, тогда вот ничего не получится, тогда не будет Царства Небесного. Как это может быть? На этот вопрос отвечает апостол Павел. Христос нам дает свою праведность. Наша праведность не может превзойти даже этот весьма слабый и действительно слабый эталон праведности. Но Христос дает нам свою праведность, с которой мы можем войти в небеса. Марк Влазнев напоминает нам на этот счет слова апостола Павла из послания к римлянам. «Итак, оправдавшись верою», внимание, «оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Это самое важное напоминание, которое действительно помогает нам разобраться вот с этим большим вопросом. Вопрос, собственно, был о том, каким образом мы оправдываемся, каким образом мы примиряемся. Не исполнением закона, не какими-то другими вещами, которые в нас могут быть, а может и не быть. Мы оправдываемся верою в Иисуса Христа. Олег пишет: я не уверен, что человек может вообще понимать, что спасен. Надеяться может, но понимать, по-моему, это такое самомнение. Вот тут один из сложных вопросов, потому что по нему разные взгляды, в частности, у евангельских христиан и православных христиан, но согласие тоже есть. В понедельник с этого вопроса мы с вами и начнем. Он чрезвычайно важен. Олег, спасибо, что его подняли. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты направляешь нас, за то, что Ты открываешь нам свою любовь, за то, что Ты благословляешь нас и ведешь нас. Мы молим Тебя, Боже, учи нас и помоги нам идти по пути, который Ты показываешь. Да будет Тебе во веки честь, слава и хвала. Благослови нас сегодня, когда будем читать Твое Слово Святое. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Сегодня мы с вами встречаемся уже в 519 раз, и мы в 6 главе 2 послания к Коринфянам. Первые 7 глав 2 послания к Коринфянам посвящены одной большой теме – это утешение. Мы читали с вами о Божьем утешении в скорбях. Мы читали о Божьем утешении в христианском служении. Мы читали о Божьем утешении в размышлении о смерти. Мы читали о Божьем утешении через владычество Иисуса Христа. А теперь мы читаем о Божьем утешении во всем. В 6 главе апостол Павел близок к тому, чтобы перейти на стихи. Он переходит почти на поэзию. Мы прочитаем с вами перечисление качеств служителя, тех качеств, которыми служитель обладает, и мы увидим, что апостол Павел практически пишет стихи. Он охватывает этими качествами все области жизни человека. Ну, потому что служитель – это служитель во всем. И говорит о том, как ко всем этим областям жизни человека относится Божье утешение. Но подходит он к этой мысли не сразу. Кстати говоря, нам, наверное, будет сложно, потому что некоторые слова, которые используются в синодальном русском переводе 6 главы 2 послания к Коринфянам, это слова несколько устаревшие. Мы будем читать синодальный перевод, хотя у меня было желание прочитать какой-то другой, но все же остановлюсь на синодальном переводе сейчас. И некоторые вещи мы будем объяснять просто по ходу дела. Итак, 6 глава, 1 стих. Обратите, пожалуйста, внимание на начало стиха. «Мы же, как поспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами». Мы не используем сегодня в русском языке слово «споспешники». В данном случае речь идет о партнерах по служению. Апостол Павел называет себя и своих друзей «споспешниками» или «сослужителями коринфских христиан». Это удивительно по нескольким причинам. Во-первых, вы помните, как критиковал апостол Павел Коринфскую церковь, сколько проблем было в этой самой Коринфской церкви. И все же апостол Павел называет себя и коринфян с поспешниками, то есть сослужителями. Несмотря на те проблемы, которые существовали в Коринфе, коринфские христиане были сослужителями. Во-вторых, это слово и такое обращение к коринфским христианам начисто разрушает всякое разделение на клир и мир. Знаете, в глазах некоторых, да, к сожалению, многих современных христиан, с одной стороны, есть служители, это клир, это люди, с которых и спрос особый, это люди, к которым и требования особые, и задачи для них особые. С другой стороны, есть обычные прихожане, есть вот мир, те люди, которые просто приходят в церковь, и все. Апостол Павел не знает такого разделения. Разделение на клир и мир – это штука, которая не имеет ничего общего с христианской жизнью. Каждый из нас – служитель. Между клиром и миром нет особой разделяющей линии. Если вы находитесь в церкви, но не выходите на кафедру, если вы не выходите вперед, то у вас все равно есть свои задачи, есть вещи, которые от вас ожидаются. И вы, как и я, в ответе за то, чтобы нести Божье Слово. Пастыри не могут быть единственными, кто этим занимается. Пастыри пасут, но овцы приводят других овец. Овцы
в духовном смысле воспроизводятся. Это ваше дело, друзья мои, это ваша задача, ровно так же, как и моя задача. Да, в каких-то случаях, побеседовав с человеком и наткнувшись на стену, но увидев при этом готовность человека к продолжению разговора, вы можете сказать ему: «Знаешь, я вот не очень знаком с этой темой, давай поговорим с нашим пастором». И вы тогда приходите к пастору и приводите этого человека к пастору или пастырю, как у вас в церкви называется, я не знаю, но в данном случае это и не важно. Но в любом случае, так или иначе, вы сделали шаг навстречу. Вы сделали этот шаг, потому что Бог так устроил, потому что Он этого хочет. И сегодня церковь пробуксовывает во многом именно потому, что люди не хотят заниматься этим воспроизводством, этим духовным умножением. Кстати, в вашем окружении немало людей, которые доверяют вам гораздо более, чем мне. И это нормально. Они знают вас. И вы гораздо лучше расскажете им о Боге, чем я. Или перешлете им, передадите им наши с вами беседы, если сочтете это возможным, если сочтете это уместным. Среди наших слушателей есть, может быть, не один бизнесмен, наверное, все-таки много, но я знаю конкретно, лично, я знаю одного бизнесмена, который делает репосты наших передач в социальных сетях. Его аудитория с моей личной аудиторией не пересекается. У него своя аудитория, у него люди, которые ему доверяют. И вот на своих страницах в соцсетях он выкладывает то, что ему важно. В том числе он выкладывает и наши передачи. Я смотрел как-то его страницу, там какие-то бизнес-тренинги, там консалтинг. И среди всего этого наши передачи, передачи по страницам Библии. Люди приходят через его свидетельство. Я и наши сотрудники здесь, в редакции, до этих людей вряд ли достучались бы. Он может достучаться. Задумайтесь о своей аудитории, до которой достучаться можете именно вы. И постарайтесь это сделать, постарайтесь дойти до этой аудитории либо сами, либо, если сил пока не хватает, знания пока не хватает, вы действительно можете прислать наши передачи или другие христианские материалы тем людям, которые вас услышат. А нас они не услышат, потому что мы с вами соработники. Апостол Павел продолжает. Это такая, знаете, мотивация во втором стихе. Ибо сказано: «Во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе». Дальше он делает вывод. Вот, теперь время благоприятное. Вот теперь день спасения. Это противопоставление близкое-далекое. Теперь, потом. Потому что многие воспринимают день спасения как что-то удаленное. Вот когда-то это будет, но не сейчас. Может быть, со временем. Апостол Павел говорит: теперь день спасения. Теперь время. Я обращаюсь сейчас к тем людям, которые пока еще ожидают, пока еще не склоняются пред Богом. Я обращаюсь к таким людям. Теперь время, когда вы можете прийти к спасению, когда вы можете прийти к Богу. Сейчас день спасения, сейчас день покаяния. Я не хочу вас пугать, поэтому скажу так. Может быть, завтра, может быть, покаяние завтра. Вот теоретически, да, может. И послезавтра может. И через месяц, и через год может. Но никто нам не гарантирует, не то что завтрашний день, тем более через месяц и через год. Этой гарантии у нас просто нет. Завтра этого дня может и не быть. Я задаю себе иногда вопрос: чего люди ждут? Вот когда они перестанут ждать? Это проблема, это действительно проблема. Человек говорит: да завтра сделаю, завтра сделаю. Но потом жизнь кончается, и все, возможности уже нет. Я прочитаю еще раз концовку второго стиха. «Вот теперь время благоприятное». «Вот теперь день спасения». И акцент именно на «теперь» здесь. Это слово, эта фраза «вот теперь» повторяется дважды. Она требует на себя акцента. Павел продолжает. «Мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемо служение». Опять здесь достаточно сложная формулировка на русском языке, в русском переводе. Апостол Павел говорит, что он и его сослужители не ставят каких-то намеренных барьеров, никому не полагают притыкания, не бросают камешки под ноги, чтобы человек как-то споткнулся. Вот его задача заключается в том, чтобы служить так, чтобы служение не было порицаемо. Интересно, кстати, и мы об этом с вами еще прочитаем несколько позже в этой главе, что служение в любом случае будет порицаемо. В любом случае кто-то будет недовольным. Вот что бы мы ни сделали, кто-то обязательно будет недовольным. Знаете, по молодости я пытался всем угодить. Я считал, в частности, что это такой признак моего христианства. Все должны быть мной довольны. Это, кстати, не был признак христианства, скорее это был признак гордыни. Христос не мог всем угодить. Я-то чего хочу тогда? Да, я этого хотел. Я был похож на хозяина одного ресторанчика, который повесил у себя в заведении такой плакатик. На нем написано было так: «Всем не угодишь, но мы очень стараемся». Вот я был именно таким. Есть немало пасторов, кстати, которые пытаются угодить всем, ну или, по крайней мере, тем, кто много жертвует в церковь. Однако это невозможно, что бы мы с вами ни делали. Как бы мы с вами ни старались, обязательно будут люди, которые недовольны тем, что мы делаем. А дальше апостол Павел говорит о качествах служителя. Эти качества можно разделить на три группы, по 9 качеств в каждой. Чтобы не запутаться, чтобы не уйти в детали, я не буду просто их перечислять, каждый из них. Я скажу несколько слов о тех, которые сегодня в данном случае кажутся мне наиболее важными. Конечно, они важны все. И если Бог нам с вами даст через 5 лет, когда наш цикл выйдет на новый круг, вести следующую передачу по второму посланию Коринфянам, 6 глава, снова вернуться к этому циклу, то, возможно, я обращу внимание на какие-то другие качества. Апостол Павел говорит очень искренне, он говорит совершенно от сердца. И вот 4 стих. «Но во всем являем себя, как служители Божии». Как же это, как служители Божии? Как это работает? Давайте посмотрим на некоторые качества. Он начинает с 1 из них: «в великом терпении». Знаете, я тут сразу должен признаться вот в чем. Я всякий раз, когда собираюсь проповедовать о терпении, мне жена говорит: «Слушай, не тебе говорить о терпении». Знаете почему? Потому что мне этого терпения зачастую в жизни не хватает. И моя жена лучше всех это знает. Не тебе рассуждать о терпении. На что я отвечаю: «Знаешь, мне-то как раз и рассуждать. Потому что я отлично понимаю, что терпения у меня нет. И терпение, которое у меня есть, дается только по Божьей благодати. Если бы у меня по человеческой моей природе этого терпения было больше, я бы просто сказал: будьте такими терпеливыми, как я. У меня такой возможности нет. Я могу сказать: уповайте на Божью милость, уповайте на Божью силу».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Я спросил одного известного российского исполнителя, как быть самим собой. Его ответ меня обескуражил. Он говорит, ну, я всегда всю жизнь свою, всю карьеру свою был сам собой. Ну, просто смотрите на меня. Фактически к этому и пришел он, отвечая на вопрос. Я понимаю, что у меня не получается так. Вот и с терпением. Будь у меня терпения немножко побольше, у меня было бы искушение сказать вам сейчас, смотрите на меня и учитесь. А тут я могу сказать очень просто. Не учитесь у меня. Смотрите на Господа. Итак, терпение, великое терпение, как одно из качеств служителя. Дальше он пишет. В бедствиях и в нуждах. В тесных обстоятельствах. Терпение, бедствия, нужды, тесные обстоятельства. Знаете, я вспоминаю студенческие годы. И у нас было время, когда просто не на что было купить еду. Не на что и все. Помню, это даже уже не студенческие годы. Это я уже окончил семинарию. Меня пригласили в одну церковь. Очень странно там все организовали. Они забыли покормить проповедника. Причем забыли они покормить один день, два дня. Я понимал, что дело плохо, признаюсь. Может быть, мне не нужно так делать было. Тогда у нас должен был родиться ребенок. С деньгами в семье было плохо. Я принял приглашение проповедовать в этом городе. Наверное, отчасти с неправильной мотивацией. Наверное, сейчас можно в этом признаться. Я понимал, что семейный бюджет в опустошении. И думал, ну, поеду туда на три дня, хоть покормят бесплатно. Наверное, Господь решил как-то вот показать мне ошибочность моей мотивации, потому что я приехал вот в церковь. Мне сказали, ну, вот, да, вот вы будете здесь жить. К 9 часам приходите на служение. Там, где я жил, чай был, ничего кроме чая не было. И, кстати, было это тоже понятно, потому что люди жили небогато. Вечером служение кончается. Мне говорят, ну, встретимся завтра. А жить уже нужно было в другом месте. Второй день. То же самое. И вот вечером этого второго дня подходит один человек из церкви, один брат, мужчина из церкви. Знаете, как есть такой вот прием? Да, он здоровается за руку. И я чувствую, что у него в руке что-то есть. Он мне это передает. Я смотрю, там купюра. Я не помню уже, какая это была купюра. Мне этой купюры хватило, чтобы действительно поесть и поесть не один раз. Вот я потом вернулся домой, и мне жена говорит, слава Богу, что так. Но потом говорит, слушай, ну надо было тебя попросить, ты бы просто попросил, там, сказал бы, а есть можно там не чай, а что-нибудь посущественнее. И ты бы в первый день не голодал. Я говорю, знаешь, мне в голову не пришло попросить. А денег, чтобы купить и принести в дом, у самого не было. Ну, потом были деньги и поесть, и в дом принести. И все вышло очень-очень хорошо. Многие сегодня не понимают, что такое нужда. Но нужда, стесненные обстоятельства на самом деле могут быть Божьим инструментом для того, чтобы нас формировать. Читаем дальше. 5 стих. «Под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах». Это тоже характерные черты жизни служителя. И опять-таки, если безденежье я знаю, если финансовую нужду я знаю, я понимаю, что это такое. Если я понимаю ситуацию, когда жить негде, я не понимаю пока ситуацию служителя в тюрьме. Вот я там не был. Кстати, вполне допускаю, что это просто потому, что еще не готов. Когда буду готов, тогда Бог это обязательно устроит. Но, честно говоря, молюсь, чтобы не устроил. И все же чрезвычайно важно, что апостол Павел об этом говорит. Знаете почему? Вот когда приходят такие испытания, вот когда приходят такие трудности, может возникнуть ощущение, что Бог далек. Вот Он оставил нас где-то в нашей теперешней ситуации, в нашем теперешнем положении, оставил и покинул нас. И это все.
А Павел нам напоминает, вот это нормальное состояние служителя. Служитель через все это может пройти. Под ударами, в темницах, в изгнаниях. Кстати, вот это в изгнаниях, на самом деле, я думаю, многим из нас знакомо, потому что изгнание — это ведь не только когда тебя из страны изгоняют. Изгнание — это когда некий круг людей, к которому ты, как тебе казалось, принадлежал, не хочет тебя видеть, не хочет иметь с тобой ничего общего. Он изгоняет тебя.
А Господь напоминает: я здесь. Даже если тебя изгнали, я здесь. Дальше мы читаем: в трудах, в бдениях, в постах. В трудах, в постах, все это очень полезно для служителя. Знаете, мы порою пытаемся избежать вот этого. Мы пытаемся избежать трудностей, мы пытаемся избежать испытаний. Мы пытаемся упростить свой труд. Тут, кстати, есть очень важный вопрос, который часто задают. Вот служитель церкви, пастор, например, пастырь, он должен быть освобожденным или нет? Иными словами, вот если пастырь еще работает, это нормально или нет? Я думаю, все зависит от пастыря и от конкретного времени в жизни этого пастыря. Я, честно говоря, очень напрягаюсь, когда слышу о людях, которые идут в пастырское служение для того, чтобы не работать. То есть им кажется, что там будет все легко. А совсем не легко. Я думаю, есть этапы в жизни, когда Бог совершенно не случайно проводит нас через очень тяжелый, напряженный труд. Таким образом, Он формирует наш характер. Кстати, тоже относится к бдениям, тоже относится к постам. Бессонные ночи служителя, бессонные ночи пастора – это тема для отдельного разговора. Молитвы служителя, молитвы пастора. Понимаете, в чем штука? Если у вас пасторское сердце, то оно порою будет болеть. Оно будет болеть и по ночам. И вы не сможете уснуть, размышляя и молясь о людях, которых Бог послал в вашу жизнь. Но мы с вами говорили уже о недопустимости разделения на клир и мир. Значит, если вы настоящий служитель, неважно, где вы в церкви, впереди, не впереди, это совершенно не важно. У вас будут эти бдения, у вас будет это молитвенное стояние перед Богом. У вас будет пост. Идем дальше. Это вторая группа атрибутов служителя, которые перечисляет апостол Павел. В слове истины. В силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке. Слово истины, сила Божия, оружие правды. Мы с вами читали и еще будем читать послание к Ефесянам, 6 глава, про духовную битву, в которой мы все с вами участвуем. Христианство – это не про добрые и милые чувства. Христианство – это про Божью истину, которую мы призваны открыть миру. Но очень важно, чтобы эта истина открывалась и в чистоте учения, и в чистоте человека, который эту истину несет. Интересно, что чистота эта проверяется, она испытывается. Вот 8 стих. «В чести и бесчестии». При порицаниях и похвалах. Вот такая штука. Когда я готовлю эту передачу, я знаю, что на каждый выпуск придут и отзывы хвалебные, и отзывы, в которых нас ругают. На многие выпуски, не на все, но на многие, приходят и отзывы, в которых нас конкретно унижают. Понимаете, если вы становитесь служителем, если вы как-то выходите из такой общей группы и говорите: «Я беру на себя то, что дал мне Бог. Я беру на себя это служение», то будьте готовы к тому, что вас будут ругать. Возможно, и бить тоже, если Господь вас такой чести удостоит. Лучший способ не подвергаться всему этому – это ничего не делать. Хотя на самом деле тоже будут ругать, ну, может быть, по другим причинам. Вот это нормально. И вот в связи с этим особенно важно наше личное состояние. Смотрите, 8 стих: «В чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах». Это ведь все исходит извне. Нам воздают честь или бесчестие, нас ругают или нас хвалят. Все это извне, и это ориентировано, направлено на нас. Что мы этому противопоставим? Что есть такое в нас, что сможет стать противовесом, чтобы вся эта духовная конструкция не перевернулась? Смотрите, как об этом пишет апостол Павел. Нас почитают обманщиками. Ну, то есть ему просто говорили, или про него просто говорили: «Павел, ты обманщик, христиане, вы всех обманываете». И они это слышали, христиане-то, да? И дальше, противовес, нас почитают обманщиками, но мы верны. Он чист перед Богом. Он может говорить о своем состоянии перед Богом, может говорить абсолютно искренне, честно. Дальше. Мы неизвестны, но нас узнают. Парадоксальная история. Я когда-то считал, что узнают на улице только звезд. Вот надо, чтобы тебя по телевизору показывали, и тогда тебя будут узнавать. Знаете, с чем я сталкиваюсь сегодня? С вещью, которая не просто удивляет. Меня узнают в церквях, и, в общем, это уже понятно. Но меня узнают иногда и на улице. Я понимаю, что это Бог таких людей приводит. Бог такие ситуации устраивает. Это парадоксально. Это невозможно себе представить. Но именно об этом говорит апостол Павел. Дальше. А дальше интересно. Нас почитают умершими. Но вот мы живы. Ну, когда в очередной раз Павла побивали камнями, да, вот возникала мысль о том, что нет больше Павла. Все, закончился апостол Павел. Нас почитают умершими. Но вот мы живы. Вот это как раз тот случай, когда совершенно уместно восклицание «не дождетесь». Оно придет. Да, мы отойдем к Господу, но не тогда, когда вы, наши оппоненты, этого захотите, а когда Бог нас призовет. Вот тогда, не раньше. Дальше. Нас наказывают, но мы не умираем. Понятно, потому что наказание – это не от Бога, наказание – это от людей. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищие, но многих обогащаем. Ну, то есть у нас нет ничего, но мы несем богатство другим людям. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Уста наши отверсты к вам, Коринфяне. Сердце наше расширено. Апостол Павел говорит очень личные вещи. И я думаю, что в следующий раз мы продолжим на этой личной волне. Мне хотелось бы сказать еще кое-что по 10 и 11 стихам, но времени уже нет. Так что продолжим с вами в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.